Братья и сестры, я хочу предложить отрывок прочитать. Вместе так порассуждать о нем. Не часто проповедую или беседую из Откровения, но как-то обратил внимание на эту книгу. Думаю, что напрасно, может быть, мало обращаю внимания на эту книгу. Хотя трудная книга для понимания, но есть истины, которые нам нужно знать, которые здесь открыты. Прочитаю из Откровения, из 2 главы, с 12 стиха прочитаю, по 18 включительно. Откровение, 1 глава, 12 стиха. Это говорит Иоанн. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной. И, обратившись, увидел 7 золотых светильников. И посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в одежду, и по перстям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белые, как белая волна, как снег. И глаза его, как пламень огненный, и ноги его подобны колколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд. Из уст его выходил острый с обоих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я первый и последний, и живой. И был мертв. Он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я первый и последний, и живой. И был мертв, и вот жив во веки веков они, имея ключи ада и смерти. Так начинается Откровение. Иоанн повествует о том, что увидел. Ну, мы знаем, да, о ком это говорится. Это об Иисусе Христе нашем Господе. Вот он услышал голос, и когда хотел посмотреть, чей это голос, оглянулся, то увидел подобное Сыну Человеческому. И описывает его, одеяние его, вид его описывает. Может быть, так сначала некоторые слова, чтобы были понятны. Может, кому-то и понятно, да? Значит, подир. Это такая длинная, белая, блестящая одежда. Это, можно сказать, ее больше, может быть, даже царская, потому что священники имели свой. Но можно и так сказать, священство может быть больше царская одежда. Вообще, как здесь Христос предстает, он предстает как царь и как судья. Больше, по-видимому, вот такая богатая царская одежда, белая длинная одежда, одежда до самого пола, такая одежда. И здесь сказано: по перстям опоясано золотым поясом. Значит, не на чреслах, а на груди пояс. Перстям это, ну, старославянское слово, на груди, значит, золотой пояс. Немножко, чтобы себе и представить это, да? Что, может быть, еще немножко составляет сложность? Это халкаливан. Халкаливан – это полированная медь. Очень драгоценная полированная медь. И здесь еще сказано, ноги, как из халкаливана, полированная медь, значит, блестящая, красная, и как раскаленная печи, значит, сияющая. Сияние исходило. Ну, так, наверное, остальное нам все же, ну, может быть, только из уст, это более нам понятно, уст – это рот. Значит, из уст его выходил острый с обеих сторон меч. Может быть, есть еще что пояснить, или вопрос, или кто-то из братьев, пожалуйста, что-то пояснить, чтобы несколько общая картина нам была понятна. Знаете, как-то коснулось, когда так немножко рассуждал, коснулось меня слово. Вот таким Иисус предстает перед Иоанном в славе своей. Здесь сказано, что он был среди семи святынь. Здесь нетрудно это истолковать, потому что сама эта книга истолковывает семь светильников. И, по-видимому, здесь надо различить, это не семисвешник, а это семь светильник. Семь светильников, и посреди них Иисус Христос. И семь светильников означает церковь. Значит, явление Иисуса Христа посреди церкви. Знаете, очень значительная эта деталь, очень значительная. Иисус Христос посреди церкви. С одной стороны, посреди. Знаете, вообще это тоже очень интересное выражение, его можно много раз найти на страницах Священного Писания. Это место Иисуса Христа посередине, в центре, так и в центре церкви, Иисус Христос. Это его место. Он явился после воскресения посреди учеников. Это слово все означает. Он был распят посреди двух разбойников в центре. Он во славе посреди церкви показан. И дает обетование, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас. Это место Иисуса Христа. Надо еще добавить, что Он должен быть и посреди нашей жизни, центром нашей жизни. Вот Христос явился Иоанну в таком видении посреди церкви, посреди семи светильников, ходящий среди семи светильников. Это наш Господь, который посреди церкви, который наблюдает за церковью своей, смотрит и находится, не просто зашел туда, а который находится посреди церкви. И хотел так обратить внимание, братья и сестры, мы так привыкли, я так думал, часто ли мы себе представляем Господа вот так, как увидел его Иоанн? Я думаю, нет. Мы столько слышим о любви Божией, какой и об Иисусе Христе, какой Он милостивый, какой любвеобильный, что совершенно верно. Но верно ли наше представление об Иисусе Христе? Знаете, удивительно, мы можем себе складывать какое-то представление неверное и его утверждать в своем. Вот какое-то представление делать, и оно часто такое, как мы хотим. Вот так нам нравится. Вот неверующие тоже иногда Бога. Вот такое у них представление добрый. Ну, разное. Есть, конечно, и злословие от Бога. А есть такие вот, разве Бог может? Нет, Бог не может такое сделать. Он любящий. И вот такой нереальный Бог в их представлении. Мы должны иметь верное представление о нашем Господе Иисусе Христе. И посмотрите, это не миру Он явлен такой, не миру. Он такой посреди церкви. И не такой добрый только, чтобы можно было сказать так, что Иоанн как-то бросился к нему, ведь он видел его на земле. Сказано даже, что осязали его, слышали его, видели его, да? А когда он увидел его в этом видении, каков он посреди церкви, в славе своей, то сказано, какое это впечатление произошло. Он пал к ногам его, как мертвый. Вот эта встреча с тем учителем, с тем Господом, с тем Иисусом, это встреча любимого ученика с Ним, но Он во славе, и вот этот вид Его, каков Он посреди церкви, этот вид, Он привел Его в такой ужас. С Соответствует ли наше представление об Иисусе Христе, когда мы думаем о Нем, соответствует ли истине? И таким ли мы видим Его посреди церкви? Или мы произвольно, каждый из нас, рисует себе свое представление, имеет о Нем и рассказывает о Нем? А вот таков Он. Я так не могу все, как-то меня очень заинтересовало это. Я уверен, что все имеет определенное значение, как повествуется о нем. Все имеет значение, я, по-видимому, не о многом еще могу так что-то сказать. Может быть, вместе так порассуждать. Ну, первое, что мы читаем, это мы читаем, что голова его и волосы его белые, как белая волна, как снег. Что это значит, братья и сестры? У кого есть какая-то мысль? Вот это имеет свое значение, не правда ли? Может быть, мы сможем что-то, немного вникнуть в это. Может быть, будем рассуждать, больше сможем понять это, если действительно мы будем об этом рассуждать. Потому что думаю, что это важно. Господь нам представлен посреди церкви. Таков Он среди нас, посреди церкви Божьей. Слышал такое толкование, ну просто слышал, что один брат в одном месте проповедовал так об этом. Я с этим не согласился. И он говорил так, что вот братья и сестры, родители часто рано сидеют из-за своих непослушных детей. Вот Иисус Христос так посидел, что уже весь бел. Ну, думаю, что не подойдет нам это. Или как вы думаете, братья? Думаю, нет, да? По-видимому, если даже понимать здесь что-то, то что-то другое. Можно одну ссылку. У кого какие мысли? Есть здесь одна ссылка об этом. Это из Даниила. Тоже так сказано. Даниила, 7 глава, 9 стих. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна». И волосы его, как чистая волна. Ну, я думаю, тоже, может быть, не всем понятно. Волна мы больше понимаем, молодежь больше, как вал. Водный, да? А волна – это шерсть, белая шерсть. Значит, голос его как белая шерсть. Или еще уточнение одно – как снег. Как мы понимаем, что это говорит нам об, вот в образе Иисуса Христа? О чем это нам говорит? Есть какие-нибудь мысли? А? Тоже такая мысль у меня была, что с одной стороны это чистота. Пожалуйста. Вот так у меня тоже складывалось на сердце, что это предвечность или вечность его. И чистота. И чистота. Белый, как волна. Как снег, голова его. Это олицетворение чистоты и вечности нашего Господа Иисуса Христа. Давайте так, может быть, потом еще кто-то будет что-то иметь, или дальше, и глаза его, как пламень огненный. Наверное, трудно себе представить, да? Есть разные глаза. Есть глаза черные, есть голубые, есть зеленые, но глаза как пламень огненный. О чем это говорит? Как мы думаем? Как? Как? Это мы должны испытывать перед ним страх, благоговение, да? Вообще, самая выразительная часть человеческого лица – это глаза. Самая выразительная часть. Самая большая, имеющая информация – это глаза. Очень интересно, когда какой-то снимок где-то публикует, чтобы не узнать человека, что делает? Глаза только закрывает лентой. Ну, закрывает там, не печатает черным пятном. Глаза, все, человека не узнать. Самая выразительная часть человеческого лица – это глаза. Глаза, как пламень огня. Знаете, я так, когда размышлял об этом, трудно нам себе представить, но я думаю, что это проницательность, глубокая проницательность. Вот есть очень проницательный глаз. Когда я так размышлял об этом, я вспомнил один раз, когда я как школьник, самый неопытный, был пойман моей мамой. Ну, я не то, что что-то зло там делал, но как раз за тем, что меня как раз раскрывало, и я помню, я сразу не понял, почему, но я сейчас помню ее проницательный взгляд, и мне не по себе стало, я понял, она что-то знает, она что-то поняла. Я это не хотел, чтобы она это поняла, а потом только посмотрел, что она могла понять. Проницательный взгляд. Вот Иисус Христос посреди церкви своей с пламенными очами. Я думаю, что нам тоже это поможет. Вот как мы, братья и сестры, думаем только о глазах, которые светятся добротой, участием, да? Это тоже принадлежит нашему Господу. Но думаем ли мы о том, что Он посреди Церкви Божией со своими пламенными очами и смотрит на нас, и в жизнь нашу, и в сердце наше смотрит, и видит нас. Интересно, что вот это облик Его имеет, ну, отыгрывается или проигрывается теперь еще в эти семи посланиях. Давайте мы посмотрим в одном из посланий, где Он так представляет себя. Это 2 глава, 18 стих, ну и 19. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны Халкаливанову, знаю твои дела». Я думаю, что это нам разъясняет, не правда ли? Вот это как раз разъясняет нам значение этого, что видел Иоанн, каким видел его Господа. Очи, как пламень огненный. И говорит, вот давайте так себе представим немножко этот взгляд на себе и слова Господа. Знаю твои дела. Я знаю тебя. Что при этом, брат? И можем ли мы, я думаю, что вот в последнее время озабочен тем, что действительно преобладает картина вот такого не только милостивого и любящего Господа. Я задумывался о том, не поэтому ли такое состояние церквей наших, не поэтому ли состояние вот наше такое бедное и жалкое иногда, когда действительно смотришь на себя, не поэтому ли, что мы вот такое имеем представление, распространяем его, думаем только, говорим только о благости Божией, о милости, хотя об этом тоже нужно говорить. Я обратил внимание, сейчас читаю пророки, заканчиваю весь этот раздел Библии, уже малый пророк и читаю, и знаете, там много обетований, и знаете, так Господь представлен милующий, добрый, но я задумался, а каких картин больше? Или таких, которые нам открывает Господа в благости, в милости, в долготерпении, или в суде? Как вы думаете, вот в пророческих книгах каких картин больше? Суд. Пророки говорят суд. Заметил малых пророков, мне так понравилось. Каждый пророк имеет жемчужину. Вот никогда на это не обращал внимания. Имеет жемчужину каждый пророк. Вот, например, Михеев имеет свою жемчужину. Каждый пророк имеет какое-то чудесное обетование о грядущем Мессии. Может быть, даже небольшое. У Исаии очень много обетований. Каждый пророк небольшой имеет обетование о том, кто грядет. А большинство, даже эти малые пророки, большинство – это суд. Если мы упускаем это, и вот Господь посреди церкви, имеющий пламенные очи, и который говорит: «Я знаю твои дела. Я знаю твои дела. Я знаю твою жизнь. Я знаю, что это действительно, что это означает». Мы можем пред людьми, знаете, вот так недавно тоже посмотрел, вот что человек есть, да, вот дети очень хорошо иллюстрируют, что мы сами есть. Так в воскресенье услышал там шум утром, ну, призвал там тех, которые спрашивают, что случилось. Ну, вот дочь и сын повздорили, даже воскресенья нету выходных в таком деле. Спрашивают. Что случилось? Сын говорит, так ногой показывает, так потихоньку говорит, я, ну так, до нее дотрону. Дочь говорит: а ты что сделала? А я его так, по плечу. Ну что, радоваться и только. Вот из любви вот так брат сестренку дотронулся, сестренка по плечу. Дотронулась до плеча брата, радуйся и только. Вызвал свидетелей. Говорят, он пнул ее. Она ему как следует дала по плечу. Что это, братья и сестры? Это оценка наша. Смеемся? Расскажем про себя, когда мы что-то сделали. Мы не иначе расскажем. Мы вот так говорим. Вот так мы дотронулись. А говорит Господь, посреди нас стоит, очи которого как пламень огня, который видит, что было в сердце, который измеряет, с какой силой мы притронулись. Господь, имеющий очи как пламень огня. Второе здесь еще сказано, что и ноги его, здесь соединяется, да, немножко, и ноги его подобно Халкалевану. Может быть, самым затруднительным является, что мы можем понять здесь. В этом ноги его подобны Халкалеву. Как, брат, как думаешь? Я так об этом, ну, смотрел некоторую литературу, так могу сказать, что в этом мне более затруднительным было это понять значение. Согласился с этим. Что в Ветхом Завете медь означает суд. Жертвенник первый, на котором приносились жертвы за грех и всесожжения, это был медный жертвенник, обитый медью. Притом тоже блестящей медью. Блестящей медью. Когда там о зеркалах говорится, то это полированная медь, которая была как зеркало. Блестящая медь. Медь означает суд. Можно согласиться, наверное, да, особенно если вот посмотреть там, где Господь представляет себе. Давайте прочитаем несколько больше из этого. И ангелу, 2 глава 18 стиха, и ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобно Халкалевану, знаю твои дела, и любовь, и служение, веру, и терпение твое, то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что попускаю жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенность. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр, и любодействующих с ней великую скорбь, если не покаяться в делах своих, и детей ее поражу смертью, разумеет все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Я думаю, само это послание, и что Господь говорит этой церкви, явно говорит о том, что вот это испытание и суд. Очи и ноги соединяются. Очи, как пламень, испытывающие глубоко. И ноги, подобно Халкаливану, блестящей меди, это говорит о том, что он идет для суда. Он имеет суд. Он будет судить. Он судит. Судит только сейчас, не осуждает, еще осудит. Здесь сказано, например, очень хорошо об этом сказано, что Господь таков посреди церкви. Еще в первом послании, которое мы так много слышим, первое послание Коринфянам на вечерю, то здесь сказано в 30 стихе, в 31 и 32, «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Господь посреди церкви судом. Судит. Если мы не судим сами себя, Господь судит. Судит различными скорбями. Не потому ли наша жизнь так богата сегодня скорбями, потому что Господь судит. Написано очень удивительный закон, который много раз подтверждался. Это закон тот, что время суду начаться с дома Божьего. Господь всегда сначала судит свой народ. Первый пошел, только когда Навуходоносор занял престол, первым в плен пошел какой народ? Израильский народ. А потом Бог судил им, можно сказать, всю вселенную тогдашнюю. Весь мир обитаемый был судим этим царем Навуходоносором. Об этом мы читаем как раз пророчество и Моав, и Едом, и филистимляне, аммонитяне, и все Египет, и все, кто там перечисляется, эти все народы, они были судимы потом этим царем. Но первый суд начался с Дома Божия, с народа Божьего. И сейчас Господь посреди церкви. Мы иногда изнываем, что ни суд не совершается в мире этом. Беззаконие делается без всякого наказания в мире этом. Но Господь сегодня посреди церкви и судит нас. Ноги Его подобно Халкаливану. Здесь еще сказано об одном. «И голос Его, как шум вод многих». Как шум вод многих. Пожалуйста, какие есть, может быть, рассуждения? Что мы можем в этом видеть? Пожалуйста. Хорошо, еще.
Громкий голос, как бы трубный, который говорит, да?
Угу.
Громкий и как бы трубный, я
бы
сейчас
больше
расписал.
Давай,
трубок. Ну так, что труба, во-первых, отмечает, что громко было, но это совпадает, да, что не слышно. Трубная, это труба мы слышим, как звучит, да, что пианино не слышно, если одна труба. А если трубный, то большая труба, то не так не громко.
Что, есть мысли? Да, сила, могущество, да? Много значит, каким голосом говорит человек. Пожалуйста. Мы еще не дошли. еще, да, надо немножко потерпеть. Есть еще, пожалуйста. Я думаю, голос много значит, не правда ли? Особенно вот в таком могуществе. Всем слышно. Это могущество, да? Перед которым, которому тонет всякий голос. Оправдание, голос поносящий. Все утонет. Могущественный голос. Вообще очень большое значение имеет, да? Если человек даже... Я помню так... Когда ломался голос, у меня был очень высокий голос. И я даже стеснялся иногда заговорить, потому что был крупный, а голос такой очень высокий. И заговорю, нередко такое удивление на меня, значит. Представление должно быть что-то посолиднее, да? Вот, очень много. Даже человек заговорил каким-нибудь таким писклявым голосом, неуверенным голосом, представление сразу, да, о человеке. Или начальствующий человек, у него голос, можно сказать, даже определенный, создается голос, властный, громкий. Наш Господь, имеющий власть. Голос, как шум многих, вот как трубный голос. Трубный. Мы знаем, какой это вселяло страх. Помните, когда протяжный трубный звук был, от которого в ужас пришли сыны Израиля, когда Бог давал закон этому народу. Протяжный трубный звук от этого, ну и от молнии, от громов, и от этого протяжного звука народ израильский пришел в ужас. Господь наш здесь таким голосом. Посмотрите, может быть, мы говорим ласково, нежно, Господь призывает. Поем так? Поем. Мы такой голос слышали, его слышали, когда он нас приглашал к спасению, ласково, иногда обличением своим. Касается нас очень ласково, очень тихим голосом. Это принадлежит Господу. Но не будем забывать, ему принадлежит голос, как шум многих вод, как трубный. Это тоже принадлежит Господу. И это он не представлен... Допустим, как я уже сказал, миру этому, он представлен так в церкви, он такой посреди церкви, он такой посреди нас. Дальше еще то, о чем сейчас вопрос был. Из уст его выходил острый с обоих сторон меч. Ну да, я здесь именно больше к его... облику, да, но семь звезд, как я уже сказал, семь светильников, это мы так останавливаемся, это олицетворение церкви, а семь звезд это семь ангелов или пресвитеров этих церквей, ангелы, посланные этих ангелов, это вестник или посланник этих церквей, которым обращено слово. И эти семь звезд, он их имеет в руке своей. Я так меньше на этом хотел. Здесь есть толкование ниже об этом, что это значит. А больше к его образу, которым он явился Иоанну. Из уст его выходил меч. Интересно, вот в греческом посмотрел, там перечисление идет. Там так оно бы звучало, что из уст его выходил меч острый. Выходящий или легко выходящий. Знаете, это было очень большим достоинством на оружие, когда иногда меч очень легко выходил. Это было одно из достоинств оружия. Легко выходящий меч. Значит, выходящий, острый, заточенный с двух сторон. Вот там как перечисление меч, а потом идет как перечисление. Здесь оно... как-то немножко уже, можно сказать, ну, скомбинировано так выражение. Значит, таким были его уста. Таким был его язык, таким были его уста. Из уст выходил меч. Как мы понимаем, что это, братец? Почему Господь таким представлен? Народу своему, церкви. А? Слово, да? Вот... Давайте прочитаем, где это тоже в послании мы встречаем. Вот. 12 стиха прочитаем, 2 главы. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обоих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что у тебя есть там держащие учения Валаама, который научил Валака вести соблазн сынов Израиля, чтобы они ели идоложертвенно и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу. Покайся, если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Что это означает? Меч обоюдоострый – это Слово Божие. Меч нашего Господа – Слово Божие. Он ничего не имеет общего ни с каким отступлением. Меч – Слово Божие. Из уст выходит меч. А вообще, когда обоюдоострый, то можно еще немножко иметь представление, чтобы об этом. То сказано это в Евреям, да? 4 глава. «И Слово Божие живо и действенно, острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления, намерения сердечные. Ему дадим отчет». Разделяющий. Именно обоюдоострый меч – это меч разделяющий, проникающий глубоко. Вот Слово Божие проникающий и разделяющий. Здесь не совсем вот по-русски понятно, составов и мозгов непонятно, а если в других переводах, то отделяющий, можно сказать, костный мозг от костей, до разделения этого, понимаете, до внутреннего разделения, как, например, здесь тоже сказано, разделяющий, который проникает до разделения души и духа, составов и мозгов-то есть, отделяющий костный мозг от костей. Как трудно это делить, это как вместе, сросшийся, да? Вот это разделяющий. Господь таков посреди церкви, разделяющий, отделяющий языком или мечом уст своих, отделяющий все лживое. Не можем мы, сколько бы мы ни примешивали, мы не можем смешать это. Бог посреди церкви отделяет. Он говорит, есть то, что примешивается. И Николаитов учение, и вот еще учение Валаама проникает в церковь. Если не покаяться, то Господь выступает в церкви своей с мечом и отделит эту неправду. Как это серьезно, как мы должны действительно серьезно относиться вообще к домостроительству Божьему. Знаете, иногда так, ну, я скажу, не по себе становится, слушая иногда высказывания, когда мы на свой манер, на свою мерку судим о деле Божьем. Добренький я, значит, я добренько сужу, мне все это по-доброму, по-человечески, гуманно. Если я человек суровый, я сурово сужу, потому что так. А как должно в церкви вообще вестись дело Божие? Там, где Господь стоит и наблюдает пламенными очами, у него меч обоюдоострый, он отделит все. Он отделит, он объявляет войну, я сражусь этим мечом. Если ты отступишь от слова моего, если скользишь слово, если будет иметь место отступления, я сражусь с тобою, это церкви он говорит, это не мир говорит, это он церкви говорит, я сражусь с тобой мечом этим острым, разделяющим, я отделю всякую неправду. Таков Господь посреди церкви со своим обоюдоострым разделяющим мечом. Как это важно нам помнить и знать, братья. И еще одно, что мы здесь находим, это лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Что это, братья? Думаю, нетрудно. Слава. Это слава. Какова слава? Вообще сияние, свет – это всегда внешнее выражение славы. Сама слава – это что-то другое. Вот Господь наш славен, потому что Он таков есть. Вот эти качества, атрибуты Божии, они делают Его славным. И поэтому вот Он славен, славят Его или не славят Его. Как-то даже не хочется напоминать, но вот брат раньше говорил, вот слава КПСС. Я один раз пришлось, я совсем еще молоденький поступил работать, и мне пришлось вешать на стенку цеха. С каким я, как нехотя, я еще не смел был, чтобы отказаться от этого. Полез туда, начальник посмотрел, он знал, что я верующий, посмотрел, говорит: «Иван, мне кажется, если бы я тебя послал снимать его, ты бы намного прытче был бы». Ну, действительно так. Знаете, пока слава, ну, славили, поднимали, что-то вроде бы держалось, да? Как отпустили, так и вся эта слава рухнула. Потому что, по сущности, это не славная была организация. Вот так слава человеческая, надутая. А Бог по сущности славит. Поэтому славят Его или нет, Он есть такой. Но эта слава имеет внешнее выражение – это свет. Это свет. И посмотрите, какова эта слава во всей силе своей. Это в зените. Солнце в зените. Как солнце во всей силе своей. Когда солнце садится, можно на него еще немножко посмотреть, да? Но когда она в зените, на него не посмотришь. Вот такова слава нашего Господа, который посреди церкви своей. Славит от солнца во всей славе своей. Такой Он посреди церкви. И смотрите, Он говорит Иоанну: не бойся, не бойся. Если мы действительно, хотя Он такой славный, но если мы находимся в повиновении нашему Господу, то этот величественный Господь, Он говорит: не бойся. И это становится, знаете, я немножко сейчас так и хотел, чтобы сколько-то мы действительно наполнились благоговением и трепетом перед Господом нашим. Но Он говорит: не бойся, и это все за нас. Все, что имеет Господь, это все за нас. Но если мы начинаем противиться Господу, это все против нас. Меч Его, ноги Его медные, Его пламенные очи, это все против нас. Если мы дерзнем противопоставить себя Ему и в непокорности обернуться против Него. Если мы в покорности будем жить, если мы будем действительно вот в таком благоговении пред Ним, сознание величия нашего Господа, то Господь положил десницу, это правая рука, положил на него, говорит Иоанну: не бойся. И особенно дорогое такое здесь, дорогая мысль, Он говорит о том, что я первый и последний. Это значит, я сущность всего, я первый и последний, я есть все. Первая буква и последняя алфавита включает в себя все миллионы слов, которые созданы из этих букв. Это Он, который все в себя включает. А если первый и последний сказано: и живой. Таков наш Господь, и живой, и был мертв, но сей жив во веки веков. Это утешение, такой Господь. Если мы действительно в благоговении и в страхе, смотрите, так говорится и в послании к евреям, что без этого нельзя благоугодно служить Господу, нельзя только иметь такие красивые картинки, когда Иисус Христос с овечкой стоит. Нельзя только такие картинки смотреть. Надо смотреть такие картинки, которые есть и в Откровении, потому что это истина так. Здесь сказано, Евреям 12 глава, 28 стих: «Итак мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которые будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Вообще невозможно благоугодно служить Господу без такого представления о Нем, без такого, как Он явился Иоанну, без того, чтобы нам осознавать, что Он таков посреди Церкви, как Он явился Иоанну. Поэтому так подробно описано, описан Его вид, Его величественная власть, одежда, которая принадлежит властвующим, голос, который принадлежит властвующим, Он посреди Церкви. Как серьезно, как мы созидаем Церковь, по воле Тебя, я приду сразиться с Тобою, я буду судить и поражу смертью, Господь, и такой, и другой. Поэтому пусть Господь благословит нас еще, может быть, порассуждать и дома над этим, еще почитать. Я думаю, что далеко не исчерпано. Может быть, только некоторые штрихи к этому сделаны. Если бы Господь посетил наше сердце действительно при рассуждении об этом, и нам исполнится благоговение, страх перед Господом нашим, и так совершать наше поприще хождения перед Ним. Пусть Господь нам в этом поможет. Мы будем еще молиться. Аминь.